Ученичество начинается с посвящения своей жизни Иисуса Христа, с того момента, когда Его желания становятся нашими желаниями. В Евангелии от Матфея Иисус Христос сказал: «Итак, идите, научите все народы». А в Евангелии от Марка приведены такие Его слова: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Величайшим желанием сердца Христова было спасти человечество от гибели. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, мы читаем о том, что служение примирения Он передал нам, Его последователям, Его ученикам. Сердце, горящее высокой задачей Христа – пойти к погибающим, спасти их – вот в чем познается истинный ученик Христов. Тема нашей сегодняшней беседы – евангелизация, то есть распространение благой вести, спасения. Поэтому сегодня я хотел бы развить эту тему и дать несколько практических советов и постараться составить простейшее изложение благой вести, то есть план спасения, чтобы вы могли использовать его в беседах с окружающими вас неверующими людьми. Лучшим примером в деле евангелизации послужит никто иной, как сам Иисус Христос. Откроем Евангелие от Иоанна, 4 главу. Евангелист Иоанн описывает здесь Христа, который делится благой вестью женщины из Самарии. Внимательно прочтя этот эпизод, мы можем почерпнуть из него несколько полезных принципов. Они помогут нам в деле приобретения наших ближних для Иисуса Христа. Первый урок мы извлечем из 4 стиха. Тут сказано: «Надлежало же ему», то есть Иисусу Христу, «проходить через Самарию». Если к вашей Библии приложены карты, посмотрите на карту Палестины времен Иисуса Христа. Вы увидите, что кратчайший путь из Иудеи в Галилею лежит как раз через Самарию. Однако кратчайший еще не значит общепринятый. Дело в том, что большинство современников Христа обходило Самарию стороной, проходя берегом реки Иордана. Причина заключалась в том, что жители Самарии считались людьми низшего сорта, потому что они были нечистыми евреями, а потомками смешанных браков евреев с другими народами. И этого было достаточно, чтобы евреи презирали самарян и сторонились их. Но Иисусу, как мы видим, надлежало идти не общепринятым путем, а прямой дорогой. Давайте задумаемся, почему. Почему ему надо было идти через эту землю отверженных людей? Я уверен, что Иисус хотел этим показать, что его служение имеет всеобщий характер. Благая весть Иисуса Христа относится не только к избранному народу, но ко всем народам земли, к людям всех, без исключения наций и племен, всех языков и наречий. Этот вывод очень важен для тех, кто, следуя за Христом, хочет приводить к Нему души погибающих. Наша задача – спасти того, кто не спасен, найти того, кто потерян. Не будем забывать, что сам Иисус Христос был другом, мытарем и грешником. Есть христиане, которые думают, что не сообщаться с миром означает удаляться от людей, живущих в нем. Между тем, это разные вещи – мирская жизнь и люди в ней гибнущие. Невозможно проповедовать Евангелие грешникам, не полюбив их Христовой любовью. Исполненной верой ученик Иисуса Христа должен нести людям, затерянным в мире, Христову любовь. Не уподобляться миру, не предаваться его порокам, но идти в мир, подобно Иисусу Христу, неся погибающим душам дружбу и любовь. Это и есть задача каждого ученика Христова. Следующий вывод мы извлечем из стихов 6 и 7 этой же 4 главы Евангелия от Иоанна. Здесь мы видим, как Христос, утомленный долгим путем, приходит к колодцу. Его телесные нужды просты и понятны. Ему надо отдохнуть и освежиться водой. Но вместо того, чтобы утолить свою физическую жажду, Иисус этот момент использовал для свидетельства грешницы. Он нестерпимо хочет пить, но еще сильнее он хочет спасти душу человека. В этих строках Священного Писания я вижу упрек своей совести, как часто мои собственные нужды служат оправданием моего бездействия в деле свидетельства. Один брат мне рассказал, как он навестил своего друга, хорошего христианина, и застал его крайне огорченным. Тот объяснил причину своего расстройства. В тот вечер он пришел с работы усталый и голодный. И не успел он прийти в себя, как в дверь постучали. Это был его сосед, человек не спасенный, не принявший еще Христа, хотя он неоднократно с ним беседовал и много за него молился. Сосед пришел за помощью. Ему надо было передвинуть мебель и еще что-то, всего минут на 15. Верующий брат ответил, что он, конечно, рад помочь, но через час-другой, после ужина и небольшого отдыха. Ведь он чувствовал сильную усталость и голод. Когда же через пару часов он пришел к соседу, то оказалось, что работа уже сделана. Сосед нашел другого помощника. Таким образом, прекрасная возможность выразить ближнему свое участие и любовь была упущена. К этому же время, проведенное вместе, могло оказаться удобным случаем продолжить разговор о любви Христа. Но вернемся к колодцу. Итак, Иисус сидит утомленный и жаждущий и видит женщину, пришедшую за водой. Думаете ли вы, что эта ситуация была подходящей для личного свидетельства? Как будто нет. Она самарянка, он еврей, а евреи с самарянами не общаются. Он мужчина, она женщина, соответствующей разницей в интересах и нуждах. Она низкой нравственности, он же праведник. Она из отверженного, презираемого народа, он же великий учитель. Общаясь с ней, он рискует потерять репутацию, уважение людей. Но для Иисуса все это не имело значения. Он видел перед собой грешного человека, нуждающегося в спасении, в слове любви, в знании Божьего плана спасения. Измученный дорогой, жарой и жаждой, он все-таки оставил свои телесные нужды на второе место по сравнению с ее великой нуждой. Моя молитва, чтобы каждый из нас, следуя примеру Христа, использовал любую возможность для достижения грешников словом о Божьей любви. Еще один важный вывод можно сделать из 7 стиха, где Иисус говорит «дай мне пить». Он давал людям почувствовать, что Он в них по-настоящему заинтересован. Каждому человеку важно знать, что он кому-то нужен, что для кого-то он представляет ценность. Попросив воды, Христос тем самым дал ей понять, что он нуждается в ее помощи. Он разговаривал с нею не свысока, а как с человеком, достойным уважения. Опыт покажет, что если в разговоре человек чувствует уважение со стороны собеседника, то он ответит тем же. Один брат жаловался своему другу, что ему не удается приводить людей ко Христу. Вскоре, однако, выяснилось, в чем же дело. Евангелие он знал хорошо, много и усердно молился. Но когда он стал перечислять своих неверующих друзей, все стало ясно. Оказалось, что среди сослуживцев и соседей всего 2-3 человек он мог назвать своими друзьями. В результате своего разговора со своим другом он твердо решил начать развивать отношения с не менее чем 20 знакомыми. Он составил список людей, с которыми работа и дела сталкивала его наиболее часто. Он начал молиться за этих людей, использовать малейшую возможность для разговора с ними. Он старался в разговорах выразить уважение к собеседнику, интересоваться его здоровьем, жизнью, мнением. И через месяц он рассказал, как 6 его друзей приняли Христа как своего Спасителя. Это еще раз говорит нам, что если мы относимся к людям с уважением и интересом, если мы стремимся развивать с ними отношения, то люди слушают Слово Божие со вниманием и интересом. Из этого евангельского эпизода, который мы сейчас читаем, мы можем сделать еще одно важное заключение. Иисус умел найти правильный подход к человеку. Посмотрите в текст. Ведь он не начал разговор с этой женщиной у колодца с того, что она грешница. Да, он дал ей это понять, но уже после разговора о живой воде, тогда он упомянул о ее 5 мужьях. Посмотрите, как немного было сказано в этом разговоре, но этого было достаточно, чтобы Дух Святой завершил дело, начатое Иисусом. Сколько важных и полезных выводов вы можете сами сделать из этого небольшого отрывка из Евангелия. Поэтому я бы предложил вам продолжить разбор этой главы самостоятельно, и вы найдете много ценного для своих бесед с неверующими. За прошедшие годы я убедился, что многие христиане упускают прекрасные возможности свидетельствовать о Христе. Это часто происходит от того, что они чувствуют себя неуверенно, не знают, как объяснить неверующим благую весть, согласно тому, что говорит Слово Божие. Один брат просто стеснялся делиться с неспасенными вестью спасения, потому что считал себя некомпетентным. К сожалению, многим из нас знакомы такие чувства несоразмерности, когда видят возможность поговорить с неверующими на духовные темы. Слово Божие говорит нам, что мы вступаем в духовную борьбу, когда мы начинаем свидетельствовать о Христе. Ну, а вступать в борьбу, понятно, не все любят. Вот и получается, что мы поддаемся этим чувствам несоразмерности, уверяя себя, что у нас якобы нет дара слова. Но ведь это наша обязанность, поручение, данное нам самим Иисусом Христом, нести свет Евангелия людям. Поэтому сегодня я хотел бы проиллюстрировать, как можно строить такие беседы с неверующими. Будет хорошо, если вы запишете основные мысли и цитаты из Библии, которые будут упомянуты. Это вам пригодится. При этом надо не упускать из виду, что все, о чем мы должны говорить, это изложение Господнего плана спасения, основанного на Слове Божьем. И надо, чтобы это понял наш собеседник. Будет он с этим согласен или нет, это другое дело. Но важно, чтобы человек знал, вы излагаете ему не свое, а Божье Слово. Начнем мы с того, как Библия описывает сотворение человека и те гармоничные взаимоотношения, которые были тогда у человека с Богом. Напомню, что ваш собеседник может и не принять этого, пусть вас это не смущает. Первая задача – передать ему то, что говорит Слово Божие. Даже если он не принимает Библию всерьез, Слово Божие, запавшее в его сердце, свою работу совершит – это нам обещано самим Господом. Итак, говоря о сотворении человека и его изначальных взаимоотношениях с Богом, мы должны подчеркнуть, что Господь дал человеку и свободную волю. В этом-то и заключается образ и подобие человека Богу. Свободная воля означает в сущности свободу выбора. И когда у человека возникла возможность выбора следовать указаниям Бога или нарушить одно из них, человек выбрал неповиновение. Это был момент, когда на землю появилось то, что Библия называет грехом. Грех – это неповиновение тому, что говорит Бог. Это он, грех, который нарушил союз между Богом и человеком. Дело в том, что Бог свят, совершенен, праведен. И поэтому, когда в жизнь человека вошел грех, взаимоотношения его с Богом не могли оставаться совершенными, как прежде. Если хотите, это можно проиллюстрировать, нарисовав на бумаге широкую реку с двумя берегами. Нарисуйте прямо сейчас две горизонтальные линии, два берега реки. Нынешнее положение, отдаленность человека от Бога, подобно тому, как река разделяет берега. Бог по одну сторону, человек по другую. Напишите слово «Бог» на одном берегу нарисованной реки, слово «человек» на другом. Но чем же, какими признаками определяется нынешнее состояние человека перед Богом? Что говорит об этом Писание? На этот вопрос мы находим ответ в трех местах Библии. Поэтому давайте запишем эти три ключевых слова на той стороне нашей реки, где мы написали «человек». Первое состояние человека – это грех. Запишите «грех» и рядом с этим словом Римлянам 3:23. Пока вы пишете, я прочту этот стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Итак, первый признак человеческого состояния – грех. Человек избрал неповиновение, и оно продолжается по сей день. Грех стал неотъемлемой частью человеческой природы, и результаты этого каждый из нас видит на собственном опыте. Восьмая глава послания к римлянам ясно говорит, что грех произвел зло и неправду, которые мир сегодня переживает с момента грехопадения человека в Эдемском саду. Второй признак человеческого состояния – смерть. Запишите это слово «смерть» и рядом Римлянам 6:23, где сказано «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Возмездие – это неотвратимая плата за что-то, совершенное кем-то. И ввиду того, что мы добровольно избрали не быть послушными Богу, то плата за это будет смерть. Смерть ждет каждого из нас. Никто не может опровергнуть этот факт. Третье ключевое слово – суд. Запишите это слово там же, на той стороне нашей реки, где сказано «человек». Рядом пометьте Евреям 9:27. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Библия ясно говорит о загробной жизни, о вечности, но человек в своей греховности должен предстать перед Богом на суд. Картину этого суда мы находим в 20 главе книги Откровения. Кстати, запишите тут же, где слово «суд» Откровение 20:11-15. Может ли человек вырваться из этого замкнутого круга «грех, смерть, суд»? Или, возвращаясь к нашей иллюстрации реки, может ли он достичь противоположного берега, восстановить взаимоотношения с Богом? Нет, человек не может, но может Бог. Бог так возлюбил человека, что нашел для него путь на другой берег. Он сделал это, послав своего Сына Иисуса Христа на эту землю, понести наказание, пострадать и умереть за наши грехи. Соедините теперь оба берега на нашем рисунке мостом и напишите на нем «Христос». Рядом пометьте Римлянам 5:8. Прочтем этот стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Еще одно место надо записать там же, где мост 1 Петра 3:18, где говорится «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожил духом». Тут надо сразу ответить на вопрос, который естественно возникает. Единственный ли это мост между человеком и Богом? Нет ли других путей? Ответит нам на это два стиха из Библии. Кстати, можно и их записать тут же, где мост. Первое, Иоанна 14:6. Здесь записаны слова Христа. Слушайте, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Второе, это послание Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стихи. Читаем. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Из этого стиха ясно видно, что никакими собственными усилиями, никакими заслугами нам этот мост не выстроить. Это дар Бога человеку. Теперь, прежде чем объяснить, как можно по этому мосту пройти, посмотрим, что ждет нас на том берегу. Запишем несколько ключевых слов, тоже с цитатами, на той стороне, где мы написали «Бог». Будем называть это «Господними обетованиями», то есть «обещание». Итак, что же Господь обещает тому, кто перейдет на Его сторону и приблизится к Нему? Первое такое обетование мы читаем в первом послании Иоанна в 1 главе 9 стихе. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Итак, запишем слово «прощение» и рядом место, прочитанное только что, 1 Иоанна 1:9. Хорошо, если слово «прощение» будет как раз напротив слова «грех», которое мы написали на другой стороне. Следующий стих дает нам не одно, а два обетования. Стих, о котором идет речь, это Иоанна 5:24. Это слова Иисуса Христа. Слушайте. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Итак, запишите. «Вечная жизнь, затем без суда». Что у нас получилось? На каждом из берегов нашего рисунка по три пункта. Где человек, там грех, смерть, суд. Где Бог, там прощение, вечная жизнь, без суда. Теперь остается ответить на самый важный вопрос. Как же достичь того берега? Что нужно, чтобы воспользоваться этим Господним даром и перейти от человеческого к Божьему? Ответ находим в том же стихе, который мы только что прочли, Иоанна 5:24. Прочтите этот стих еще раз вместе с вашим собеседником и попросите его задуматься, какие условия для достижения вечной жизни здесь указаны. Вы видите, что ответ в первой половине этого стиха: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня». Слушающий и верующий. Давайте запишите эти два глагола «слушать» и «верить» вдоль моста, там, где слово «Христос». Итак, мы должны слушать евангельскую весть, как сейчас, например, и верить в Иисуса Христа. Верить во Христа – это значит верить, что Он Сын Божий, что Он умер за наши грехи, что Он воскрес из мертвых. Об этом мы можем прочитать в первом послании к Коринфянам, 15 главе, стихи 3-4. Можно записать это место рядом со словом «Христос» на нашем рисунке. Эти стихи дают нам основу Евангелия в сжатом виде. Тут апостол Павел говорит: «Я первоначально преподал вам, что и сам принял», то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Итак, мы веруем во Христа, что Он Сын Божий, умерший, согласно Писанию, за наши грехи, и согласно Писанию, погребен был и в третий день воскрес. Таким образом, верой во Христа, согласно Писанию, мы имеем возможность перейти от смерти в жизнь, от человеческого погибшего состояния к тому, что обещано Богом. В беседах с неверующими важно еще больше уточнить, что мы понимаем под словом «верить». Согласно Писанию, верить – это значит вложить во что-то свою веру. Подобно тому, как, садясь на самолет, мы верим, что он оторвется от земли и взлетит за облака и благополучно доставит нас куда надо. Мы в это верим и не боимся доверить самолету свою жизнь. Такой же веры требует Иисус – полного доверия, полной отдачи себя, своей жизни в его руки. Затем Библия говорит о том, что верить – это значит также совершить некое действие. Заметьте, что сказано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Этот стих говорит, что тот, кто верит в Христа, тот и принимает Его. Принять Его – это значит пригласить Его, проявив при этом личную инициативу. Откровение Иоанна, 3 глава, 20 стих, говорит нам об этой действии с нашей стороны. Христос тут говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со Мною». Запишите этот стих. Там же Откровение 3:20. Дверь, о которой говорится здесь, это дверь в нашу жизнь. Христос стучится. Он хочет войти в нашу жизнь, жить с нами, очистить нас от грехов и иметь общение с нами. Но ломиться в дверь Он не будет. Без приглашения Он не войдет. Он только войдет, когда мы откроем Ему дверь. Итак, дело стало быть за нами. Мы должны верить в Христа, пригласить Его в нашу жизнь, чтобы Он стал нашим Спасителем и Господом и управлял всей нашей жизнью. Проиллюстрировав план спасения нашим рисунком реки и двух берегов, остается еще не заданный вопрос. А он самый важный. Где вы находитесь в этой картине? Стоите ли вы на берегу человека или на Божьем берегу? Если ваш собеседник сознает, что он на стороне погибшего человечества, тогда нужно повторить и указать, как он может перейти на Божью сторону. А если он говорит, что он на Божьей стороне, тогда его следует спросить, как он туда попал, и знает ли он определенно, что он там. Есть только одна возможность перехода от человеческого берега на Божий берег, и это верой в Господа Иисуса Христа. Если ваш собеседник сознает, что он на стороне человека и желает перейти на Божью сторону, тогда вы имеете чудную возможность пригласить его к молитве. Ему нужно исповедовать свою греховность, благодарить Бога за спасение, совершенное для Него Христом и пригласить Христа в свою жизнь, стать Его Господом и Спасителем. Дорогие братья и сестры, я молю, чтобы наша сегодняшняя беседа помогла всем нам в этом самом важном деле нашей земной жизни сказать погибающему люду благую весть. Пусть приведенная иллюстрация поможет нам яснее и доходчивее рассказать им о Господней любви, о божественном плане спасения. Посмотрите вокруг. Сколько людей не имеет спасения только потому, что просто не знает о том, что Бог есть, что Он их любит, что Он может и хочет спасти их. Сколько миллионов людей никогда не раскрывали Библию. Идите к ним, несите им благую весть. Это велит нам Сам наш Господь Иисус Христос.